Тетушка, люди добрее нас. Они лучше нас живут?
Ну, не знаю. Слыхала, что они наоборот злые, что у них вражда, ненависть. Ты не понимаешь, у нас ведь этого ничего нет. Мы-то добрые.
Так почему же человек им принес жизнь, а нам смерть, раз мы лучше них?
Ну, я уж не знаю. Говорила мне, конечно, тетка, рассказывала, что у людей, кроме злобы и ненависти, есть еще что-то другое. И вот в этом-то будто бы все и дело. А как оно называется? Слово-то это я забыла. Вот ненависть помню, а этого другого слова не помню. У нас его тоже нет. Да память-то моя плоха стала.
Но мы помним это слово. Это слово «любовь». Но не путайте, пожалуйста, со сказкой Андерсена. Это уже совсем другая история.
В конце этой истории русалочка должна погибнуть. Это произведение Зинаиды Николаевны Гиппиус «Святая кровь». Зинаиду Николаевну Гиппиус называли не только русалкой. О ней зеленоглазой наяде, сатанессе, дьяволице с лорнетом никак нельзя описать только чисто по-женски. Ее острый критичный ум не потерпел бы тонкого кружева и излишней теплоты словоплетений. Вот что пишет о ней Ирина Адоевцева в книге «На берегах сены». «Я вся превращаюсь в слух. Мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего ума. Нет, все-таки женского, ведь ведьма – женщина». А Троцкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы, не верю ни в чертей, ни в ведьм». Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, вспомнил Зинаиду Гиппиус. И тут же отдает дань ее исключительному уму. Ведьма? Ну что ж, можно сказать и так. А вот попробуйте послушать стих этой ведьмы. «Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никому не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна проходит жизнь, и в жизни длинной любовь одна, всего одна. Лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все ясней, любовь одна». Зинаида Гиппиус притягивала к себе людей не только внешностью и поэтической славой, но и необыкновенной энергией, политической страстностью и отталкивала надменностью, насмешливостью, придирчивостью. Многие пытались найти ключ к пониманию ее личности, но лучше всех, конечно же, знал ее муж Дмитрий Сергеевич Мережковский, который был трогательно влюблен в жену до последних своих дней. А для Гиппиус же любовь – это сама жизнь, несущая в себе бессмертие. Не любить для нее означало не жить. Но истинная любовь невозможна без свободы, равенства и верности правде, в том числе и правде собственного «я». Послушайте стихотворение Дмитрия Сергеевича Мережковского. Оно посвящено как раз отношениям своей жене Зинаиде Николаевне. А вот фрагмент из дневника самой Зинаиды Николаевны Гиппиус, писанного в 1919 году в Петербурге. Это уже, понимаете, 19-й год, это уже случилась революция, у нее было очень резкое неприятие революции. Я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока к весне 19-го года это стало фактически невозможно. О существовании тетрадей пополз слух. О них знал Горький. Я рисковала не только собой и нашим домом. Слишком много лиц было в моих тетрадях. Некоторые из них еще не погибли, и не все были вне пределов досягаемости. А так как при большевистском режиме нет такого интимного уголка, нет такой частной квартиры, куда бы власти в любое время не могли ворваться, то мне оставалось одно – зарыть тетради в землю. Я это и сделала. И сохранила таким образом свои записи и свои стихи. И вот стихи того периода. «Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек – зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Русь, я умираю». Яркое солнце, высокая ограда собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре, сидит бессильно как-то, вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. «Не на хлеб?» — просила. «Куда? Кто теперь в состоянии подать на хлеб? На воблу?» «Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор, как выключили все телефоны, мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге, а увидаться еще труднее. Извозчика можно достать от 500 рублей в конец. Если кто-нибудь не возвращается домой, значит, его арестовали. Суровый документ эпохи этих окаянных дней. Но она большой поэт». Лирика Гиппиус привлекала ценителей поэзии неизъяснимо, может быть, пока еще наивной попыткой исследовать с помощью загадочных рифм и образов темные уголки человеческой души. Но до своей поэтической зрелости и трагизма в сроках первых лет Октябрьского переворота ей было далеко. Впрочем, кто сказал, что мастерство приходит в одночасье? Да и вдохновение тоже. Все должно идти своим чередом. Россия бурными всплесками эмоций встречала новый век. Молодежь обеих столиц на поэтических вечерах упоенно декламировала. «О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Не бледное небо чудес обещает, оно обещает. Но плачу без слез о неверном обете, о неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете». Чего нет на свете. Строка вот эта «Мне нужно то, чего нет на свете» мгновенно стала крылатой. В ней бился главный нерв всего Серебряного века, всех поисков его и метаний. Молодежь поэтому эти стихи знала того времени наизусть. Зинаида Николаевна уже стремительно пыталась найти себя в другом, довольно трудном для нее жанре, прозе. Писала романы и повести для журнала «Мир Божий». Романы, о которых позже не могла сама ничего вспомнить, даже заглавия, но за которые платили недурной гонорар. Печатала заметки, критические статьи, она в семье и зарабатывала деньги. Бюджет молодой неоперившейся семьи был еще скромен, хотя Дмитрий Сергеевич входил в состав редакции этого довольно популярного журнала в то время «Мир Божий».
«Изнемогаю от усталости, душа изранена, в крови, уже ли нет над нами жалости? Уже над нами нет людей. Мы исполняем волю строгую, как тени, тихо, без следа, неумолимою дорогою идем неведомо куда, без рокота, без удивления. Мы делаем, что хочет Бог, Он создал нас для вдохновения».
У Зинаиды Гиппиус есть повесть под названием «Чертова кукла». Ее и саму так иногда называли недруги и завистники. Вообще она никого не оставляла равнодушным, да? И она писала про себя сама. «Я такая добрая-добрая, как ласковая кобра я». Но в этой чертовой кукле, этой ласковой кобре, жила удивительная и трагическая душа. Душа возвышенная, разрывающаяся от боли и ненависти. Может быть, не всегда объективная, но уж точно неравнодушная.